Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, сьогодні з нами Артем Шрайбман, білоруський журналіст і політолог. Артеме, вітаю вас.
Добрий день.
І найперше скажу, що Артем Шрайбман зараз в Україні. Це для мене певне полегшення, тому що коли розмовляєш на тему подій в Білорусі, ну завжди, знаєте, думаєш про те, як далі це вплине на людей, з якими ти спілкуєшся. Артеме, ви точно відстежуєте все, що відбувається в вашій країні. Скажіть, будь ласка, чи послабився тиск зараз режиму Лукашенка, чи можна сказати, що оберти репресивні зменшено?
Конечно, нет. Наоборот, последние месяцы у нас, особенно последние несколько недель, у нас резкий рост такой обысков, числа арестов в сфере НГО. То есть у нас закрыты десятки, может быть, сегодня уже будет под сотню закрытых общественных объединений, фондов, изданий журналистских разнообразных. Журналистов арестовывают последние месяцы очень активно по разным уголовным делам. Поэтому нет, я думаю, что наоборот маховик набирает обороты, и сейчас мы, я имею в виду, конечно, на пике репрессий, таких пиков было несколько за последний год, но это один из них.
А чем это пояснюється? Лукашенко зачищає все, що є активним в громадському середовищі і в медійному, як ви сказали?
Да, да, абсолютно, именно этим оно и объясняется, но тут еще есть внешний фактор. А Лукашенко должен показать всем, в первую очередь Западу, что он не, как он это называет, не наклоняемый, что его невозможно санкциями принудить каким-то уступкам.
А вот эти заручники, это в том числе и журналисты, как вы сказали, которых продолжают арестовывать, это, чи могли бы вы навести приклады, кого саме заарештовали останнім часом, и яка подальша доля цих людей?
Например, недавно, меньше месяца назад, закрыли одно из ключевых белорусских независимых изданий «Наша Нива», крупнейшее белорусскоязычное СМИ, и сначала арестовали четверых руководителей, сейчас бухгалтера и одного из бывших редакторов отпустили, оставили за решеткой главного редактора и начальника отдела рекламы. И шьют им неуплату коммунальных платежей. Не в том размере они якобы выплатили коммуналку за свой офис. И известно, что, например, главного редактора при задержании избили до серьезной травмы головы. Людей держат в нечеловеческих условиях, им не дают белья, им не дают прогулок, им не дают передачи от родственников. Они вынуждены неделями находиться в одной одежде, в жару. Им не позволено иметь матрасы, то есть это такие абсолютно пыточные условия, они применяются именно к политическим заключенным. До этого был разгромлен крупнейший негосударственный портал Беларуси Тутбай. Сейчас до сих пор 15 человек с этого портала находятся за решеткой, включая руководство редакции и людей, не связанных вообще с редакцией, там, системных администраторов. После этого разгромили офис «Радио Свободы» и только сегодня отпустили последних сотрудников после там 10 дней вот таких же пыточных условий. Десяток, даже, наверное, больше, чем десяток региональных изданий прошли через обыски. И мне кажется, там задержанных, наверное, сегодня, если и есть, то мало, но они явно были в первые дни. Поэтому это просто волна, я даже не успеваю все, знаете, ты не всегда успеваешь все отследить, потому что каждый день, уж точно каждую неделю приходят новости о новой волне обысков, задержаний.
А що вам відомо, ось під час цих тур, так, чи чиниться тиск з тим, щоб ті ж самі журналісти стали лояльними до режиму Лукашенка?
Я думаю, вот прямо так никто этого не ставит. Все понимают, что перед ними убежденные идеологические оппоненты, и просто сделать из них лояльных людей не получится. Но часто требуют таким образом записать видеообращение покаянное, попросить прощения за свои поступки, сказать, что ты осознал ошибки. Часто пытки используются прямо при задержании, чтобы выбить из человека пароль к мобильным телефонам, к корпоративным разнообразным аккаунтам, там, к чатам редакционным, к телеграм-каналам, например, изданий и страницам в социальных сетях. Это иногда достигается шантажом, иногда физическими пытками. По совпадению, сразу после того, как, судя по всему, вот главного редактора нашей Нивы избили, а у него к его соцсетям тоже получили доступ сотрудники. Поэтому разные бывают цели. Часто это делается ради устрашения.
Гучна історія із Романом Протасевичем та Софією Сапегою, затримання літака, дуже гучна історія, яка викликала і додаткові санкції проти режиму Лукашенка, так? А в якому стані зараз Роман Протасевич і що вам відомо взагалі? Що відбувається навколо нього? Чи досяг режим Лукашенка своєї мети ось цим арештом?
Смотри, а что считать целью? Потому что, понимаете, возможно, задержание Протасевича, конечно, состоялось, и он, видимо, много чего там наговорил и сдал все, что нужно было сдать, да, судя по тому, что его перевели под домашний арест, довольно комфортные условия, он живет там со своей девушкой в загородном доме вместе с сотрудниками КГБ, видимо, или другого правоохранительного органа. Но можно ли считать, что эти цели оправдывают те издержки, которые белорусская власть принесла? То есть секторальные санкции Евросоюза, которые были приняты после инцидента с самолетом Ryanair? Я не уверен. Я не уверен, что они считают это, знаете, стоящим такого вреда, и поэтому это скорее просчет очень серьезный. Но конкретно от Протасевича в пропагандистском смысле они выжили, наверное, все, что могли, потому что он дал все необходимые интервью, выступил на пресс-конференциях, где, можно сказать, покаялся, где осудил всех своих бывших соратников. Мы не знаем, сделано ли это было под давлением, под пытками, или просто нашли какие-то аргументы другие власти. Понятно, что сложно оценивать добровольность высказывания человека, который сам находится в заключении или вот сейчас под домашним арестом, и его девушка находится там же, и им интересуются сепаратисты из Луганска за то, что он там был в Донбассе в непонятном качестве. И поэтому мне сложно оценивать, как это все произошло, да, но, безусловно, власть наградила его домашним арестом именно потому, что считает, что он выполнил то, что от него ожидалось.
Власть наградила домашним арестом. Вот ось так, друзі, все в порівнянні пізнається. Так, з нами зараз на зв'язку Артем Шрайбман, білоруський журналіст і політолог, і ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, з нами Артем Шрайбман, білоруський журналіст і політолог. Триває наша розмова про ситуацію в Білорусі. Ви вже кілька разів нагадали про санкції проти режиму Лукашенка, проти нинішньої Білорусі та секторальні санкції. А реально, за вашими спостереженнями, вони впливають на режим Лукашенка і на економіку?
Это два разных вопроса, потому что на экономику, да, они влияют, они причиняют серьезную боль белорусской власти, потому что по разным фронтам, любой фронт не возьмите, авиационный, то есть теперь белорусская авиакомпания государственная Белавия может летать только в несколько стран, почти все они на юге или на востоке, она не может пролетать ни на какой территории, кроме России, из соседних стран, это огромные убытки. По нефти, и когда заработают секторальные санкции по нефтепродуктам, единственными рынками сбыта для белорусских бензинов и там, битума, мазута останется по сути только Украина и Россия. И Украина — это тоже такой довольно шаткий рынок, потому что есть сомнения, что отношения Беларуси и Украины будут такими же стабильными дальше, в смысле экономические отношения. По калию сейчас калийная отрасль под санкциями процентов на 20, но если ситуация будет ухудшаться в Беларуси, и конфликт с Западом будет нарастать, особенно с Литвой, которая основной транзитер калийных удобрений белорусских, то могут под ограничения попасть и все 100% белорусского калийного экспорта. Это одна из основных статей белорусского экспорта. И поэтому это все очень больно. Но вы задали другой вопрос о том, влияет ли это на белорусский режим. Вот здесь все сложнее, потому что прямого влияния нет. До тех пор, пока под боком есть Россия, которая готова подставлять плечо, Лукашенко открыто, и его чиновники открыто говорят, что ну, мы тогда переориентируемся, будем подставлять больше в Россию на другие рынки, будем надеяться, что Россия компенсирует издержки от санкций. Ведь белорусская власть позиционирует все эти санкции как совместное такое, вернее, как атаку на не просто Беларусь и их самих, а на союзное государство, как атаку в том числе и на Россию. И до какой-то степени Путина удается убедить в том, что надо Лукашенко иногда поддерживать. Может быть, не в тех объемах, каких хотелось бы, но на то, чтобы режиму выжить, до сих пор хватает. И поэтому эти санкции, они способны иметь эффект только тогда, политический эффект, когда издержки и для России станут некомфортными. Когда Россия будет видеть, что она не получает от Лукашенко всего того, за что вона йому платить.
А водночас в Україні ми фіксуємо, що підвищилися ціни на той же автомобільний газ. Чи це означає, що все-таки режим Лукашенко пішов на це економічне самогубство і там зменшує, наприклад, експорт до України енергоносіїв? Що вам відомо?
Наскільки мені відомо, експорт росте на фоні того, що будуть проблеми з поставками в Євросоюз, на фоні того, що Нафтан, білоруський нефтеперерабатывающий завод, знаходиться под американськими санкціями, що создає йому проблеми в роботі з європейськими потребителями і навіть з російськими поставщиками. Основний експортний, скажімо так, вал заказів йде на второй завод, Мозырский, который находится ближе к украинской границе, и поэтому я думаю, что пока Лукашенко не собирается как-то ограничивать поставки нефтепродуктов, в первую очередь по газу я не скажу. Нефтепродукты – это основная статья белорусского экспорта в Украину. Но здесь важно понимать, что это в белорусском случае, это, как вы верно заметили, намного более важная для Беларуси вещь, чем для Украины. Потому что, и это проявилось даже в том, что когда недавно был слив с переговоров Макея и Лаврова, двух министров иностранных дел, Беларуси и России, когда Лавров там поднял вопрос по Крыму, что пора бы уже Беларуси определиться и признать аннексию Крыма и начать экономически сотрудничать с полуостровом, а Макей ему ответил, что те издержки, которые мы понесем в отношениях с Украиной, они этого не стоят. Что мы на торговле с Крымом столько не отобьем, сколько мы потеряем от вполне себе реальных в таком случае санкций Киева. И это показывает, что даже в торге с Москвой, последним внешнеполитическим патроном, Мінськ держиться за українською торговлю з Україною.
До речі, про Крим ви згадали, так? Яка доля ось цієї ідеї, що Білавія почне виконувати рейси в окупований Крим? Відомо, що Білавія – це якби один з улюблених проєктів самого Лукашенка, так? Але з іншого боку, чи наважиться він піти на такий крок? Ну, навіть зважаючи на те, що компанія вже перебуває під санкціями.
Ну вот, у меня нет ответа на ваш вопрос, я не знаю, пока они удерживаются и пока они находят больше аргументов, я имею в виду белорусские власти, чтобы не делать этого, и это слышно даже в их заявлениях, что тот же Макей недавно говорил, что мы на это пойдем, только если это будет экономически оправдано. Это такая дипломатическая форма ответить, что пока нет. Но если конфликт с Западом будет усугубляться, если этот конфликт еще и возникнет в отношениях с Украиной, и он станет, там, я не знаю, торговым в том числе, да, если по каким-то другим причинам у нас начнутся перебои в традиционных секторах торговли с Украиной, я допускаю, что одной из контрсанкций Беларусь вот, сделает такой, знаете, символический такой удар по своему статусу страны, не признающей Крым. И первым шагом вполне может быть открытие рейсов, да, потому что, ну, чего греха таить, Крым был до аннексии привлекательным очень направлением для многих белорусов, и я допускаю, что сегодня многие белорусы, невзирая на риски санкций и того, что их внесут в черные списки в Украине, поедут в Крым отдыхать. Поэтому это может быть даже востребованным направлением. Но я думаю, что если они будут начинать это делать, то они скорее начнут это через, ну, каких-то посредников. Что летать будут, например, российские авиакомпании из Минска, за это какую-то платить таксу в Минске, а потом уже, что называется, кидать и Белавию в этот котел санкций, потому что понятно, что после этого я даже не уверен, что получится остаться на всех тех рынках, на которых они сегодня летают, потому что санкции могут начать применяться вторичные, например, все те, кто принимают самолеты Белавии, могут попасть под санкции после такого. Поэтому это опасная игра.
Затем кинут Белавию в этот котел, хотя сделать это будет непросто, потому что я так уявляю, что доведется оминать повітряний простір України и країн Європейського Союзу, а це буде зробити, подивіться на карту. Дуже непросто. З нами Артем Шрайбман. Зараз на зв'язку білоруський журналіст і політолог. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Бутузов.
Артем Шрайбан з нами на зв'язку, білоруський журналіст і політолог. Артема, щоб завершити економічну тему, чи вдалося Лукашенку розгромити в економіці, знаєте, ці осередки спротиву, тому що на підприємствах в Мінську, зокрема, виникали страйкоми, так? Сьогодні якою є ситуація, що вам відомо?
Стачкоми зачистили одним із перших, і тому ніяких очагов сопротивления, которые мы бы видели в Беларуси, на предприятиях не осталось. Это был первый удар власти, еще до того, как ударили по оппозиции, по СМИ, по правозащитникам, по НГО, они ударили по Стачковым, потому что понимали, что это реальная политическая угроза. Если бы стали предприятия ключевые, то Лукашенко бы с этим ничего не мог сделать. И поэтому еще в августе, в сентябре большинство из Стачковым были разгромлены, значит, что люди либо арестованы, либо уволены. И, соответственно, стачкомы теперь работают в формате такого, ну, если хотите, профсоюзных активов, да, люди, которые информируют мир и страну о нарушениях прав работников и так далее. Они, например, тоже, многие из них лоббируют санкции против предприятий, откуда их уволили. Некоторые, наоборот, считают, что санкции вводить не нужно, а нужно за счет существующих контрактов с западными компаниями принуждать администрации этих предприятий не увольнять активистов или брать их обратно на работу. То есть там свои разногласия есть в этой среде. Но сегодня забастовочного движения, как и широкого протестного движения в Беларуси из-за просто беспрецедентного уровня репрессий нет.
Лукашенко, очевидно, вивчав досвід польської солідарності, зокрема, так? А яка ситуація загалом білоруської опозиції, як ви вважаєте? Чи вона остаточно в самій країні розгромлена? І якщо це так, то який вплив мають білоруські опозиціонери, які перебувають зараз, будемо так говорити, у вимушеній еміграції?
Если мы под оппозицией здесь понимаем структуры оппозиционные, то большинство из них либо выдавлены из страны, либо разгромлены внутри страны. То есть это правда. И так же, как со стачкомами, власть белорусская понимала и понимает, что именно от структур всегда идет угроза. Потому что опыт майданов украинских это тоже показал. Как только люди объединяются во что-то управляемое, в какие-то вертикальные или горизонтальные структуры, государство не может с этим бороться никак, кроме винтовок и пулеметов. Да. И поэтому в этом смысле структуры оппозиционные начали зачищать примерно тогда же, в сентябре, когда Координационный совет, крупнейшее объединение оппозиции, было объявлено вне закона, его лидеров арестовали в сентябре. И с тех пор большинство оппозиции, такой структурированной, действительно находится в эмиграции. У них нет прямых рычагов воздействия на ситуацию в стране. Они не могут поднять восстание, они не могут убедить людей пойти под дубинки, когда они сами находятся в безопасности. Они даже не делают практически таких призывов, потому что это просто не совсем этично. В остальном их влияние оно ограничивается таким внешним лоббированием. Они ездят по столицам западных стран и убеждают, с одной стороны, увеличивать поддержку гражданскому обществу, СМИ, правозащитникам, тем же профсоюзам и стачковым, и в том числе оппозиционным штабам, и убеждают их вводить санкции против белорусской власти. Если с первым вопросов нет, и это, видимо, действительно происходит по их просьбам, то я не знаю, насколько влиятельны их призывы к санкциям, потому что чаще, их призывы, их позиции, они намного более жесткие, чем то, что в итоге принимают Вашингтон или Брюссель. То есть они, как на рынке, да, они просят большего в надежде, что хоть что-то получится получить из этого. И поэтому сейчас визит недавно Тихановской в США, например, он показал, что белорусская оппозиция настаивает на новых секторальных санкциях, но США с этим не спешит по разным причинам, видимо, которых мне даже сложно догадываться, но тем не менее пока никаких обещаний, обязательств на себя Вашингтон не взял в этом.
До речі, про Світлану Тихановську. Чи вважаєте ви її таким консолідованим лідером, чи все-таки мова йде про різні опозиційні групи, які намагаються впливати на ситуацію в країні?
Це складний питання, тому що Світлана Тихановська ніколи себе не позиціонувала таким довгосрочним лідером. Вона завжди себе сприймала і позиціонувала як временного символічного такого лідера, фігуру, яка не пришла для того, чтобы править страной, а для того, чтобы просто объединить все демократические силы, провести честные выборы и уйти.
Да, но мы с вами знаем пословицу «нет ничего более постоянного, чем временное», правда?
абсолютно верно. И последние месяцы мы уже слышим из окружения Тихановской как раз вот на это намеки, что она могла бы быть неплохим временным президентом на переходный период и так далее. Но из-за того, что она единственная, кто по оценке, ну, большинства независимых наблюдателей и самой оппозиции набрала большинство голосов на выборах 2020 года, а у нее есть мандат народной легитимности, то, чего нет у всех остальных оппозиционных лидеров. Поэтому они не оспаривают ее некое верховенство. Это вот очень важная особенность сегодняшней белорусской оппозиции, в отличие от десятилетий существования белорусской оппозиции до этого, когда была постоянная грызня за то, кто главный оппозиционер. Сегодня, в принципе, есть общее признание, что она, по крайней мере, символически главный лидер. В остальном там действительно есть разные группы. Координационный совет — это одна из сил, которую я перечислил, которая в таком сегодня задавленном положении. Есть группа сторонников Виктора Бабарика, оппозиционера, который сегодня получил недавно 14 лет тюрьмы. Есть штаб Павла Латушка в Варшаве, еще один бывший чиновник, который перешел на сторону протеста в августе. И есть, соответственно, офис Светланы Тихановской. Вот это основные силы, они работают в каком-то симбиозе, но часто между ними есть и тактические разногласия. Да.
Ви, Артеме, ви згадали про можливе загострення із Заходом. В якій формі це може відбутись? Ну, загострення так чи інакше періодично відбувається. Та, ну, зокрема, Литва регулярно повідомляє про те, що величезна кількість білоруських біженців намагаються потрапити в країни Євросоюзу і в саму Литовську Республіку, та, до прикладу.
Не зовсім білоруських, а африканських і азіатських через Білорусь.
Тобто це ті люди, які транзитом намагаються пройти, так?
Да.
І литовці навіть говорять про те, що треба там якусь стіну будувати, щоб це обмежити. Але чи можливе подальше серйозне загострення із країнами Європейського Союзу? В якій формі це може статись?
100% да. Це не просто можливо. Я думаю, це найбільш вероятно, що ми будемо продовжувати ескалацію, тому що Лукашенко зараз ескалація – це істочник його легітимності якоїсь. Да? Він намагається оправдати всі жорсткі міри, приймаємо внутрі країни, внешні угрози. А для цього цю внешню угрозу потрібно завжди демонструвати. Нужно всегда создавать какое-то ощущение осажденной крепости. И поэтому это то, чем он занимается. Сейчас, по сути, организуя трафик мигрантов в Литву, потому что уже многие расследования показывают, что белорусские государственные компании туристические к этому причастны просто.
Артема, я перепрошу, у нас просто секунды залишаются в эфире.
Да-да-да. Я не знаю, какие формы это примет. Это может принять формы каких-то пограничных инцидентов, стычек с европейскими пограничниками, провокаций на учениях белорусско-российских, которые должны пройти в сентябре. Это может быть какие-то агрессивные действия в адрес европейского бизнеса или европейских дипломатов. Форм множество, но Лукашенко еще умеет нас удивлять, как показала история с самолетом Ryanair.
Лукашенко вміє удивляти. Пильно спостерігаємо, шановні, за подіями і розвитком ситуації в сусідній Білорусі. З нами на зв'язку був Артем Шрайбман, білоруський журналіст і політолог. Артема, дуже вдячний вам. До зустрічі.
Новий вечір.